И что вначале я хочу сделать некоторые замечания по вот прошедшим вот занятиям. Вот, значит, для чего я предлагала прочитать Флоренского? Я прекрасно отдавала себе отчет, что это очень трудные книги. Особенно для читателя неподготовленного, ну и, в общем-то, не заинтересованного вот именно в этой литературе. И в мою задачу совершенно не входило заставить вас этот материал полностью освоить. Я скорее ставила некоторый эксперимент. Ну, мне было интересно, кто будет читать, кто не будет читать, кто из тех, кто будет читать, как воспримет, как это вообще все пройдет. Собственно говоря, для чего я это делала? Я надеялась, что через эти книги некоторые из вас смогут уловить дух истинного христианства. Именно дух. Вот тот самый дух, который дышит где хочет. Вот, и до сих пор дышит, так сказать, и в нашей стране. И Флоренский – это не древняя архаика, как большинство литературы христианской. То есть Флоренский практически наш современник. И его книги написаны всего около 100 лет тому назад. Ну, столб утверждения истины – это 1914 год, 1914 год, иконостас – 1922. Дело в том, что мы с вами, христианством, занимаемся уже не первый год этой темой. Мы медитируем, слушаем лекции, ну, я читаю, вы слушаете. Но до тех пор, пока вы не почувствуете именно самый дух христианства, вот самую, вот, самую тонкую, вот эту совершенно как бы неуловимую, все это неопределяемую никакими словами составляющую, ну, до тех пор все, что мы делаем, это не более чем интеллектуальные энергетические упражнения. Понимаете, к этой теме нельзя подходить как к энергетическому упражнению, как к медитативному упражнению, хотя, безусловно, мы именно этим способом пытаемся как-то вот что-то такое понять, что-то такое уловить. Но на самом деле, вот, вот почему я об этом заговорила, нас с Верой Валентиной очень огорчили результаты медитации на 17-ю зону, как на моей последней лекции, так и на практическом занятии. Речь шла об очень важном вопросе. Как христологические разномыслия повлияли на формирование различных направлений развития христианства, различных церквей, какими путями энергии христианства проходили в разные среды, как они воспринимались людьми разного типа, ну и тому подобное. Я про это говорила на лекции. Вера Валентиновна на практическом занятии уточнила и конкретизировала то, что я говорила на лекции. Но когда началась медитация, вот на занятии Веры Валентиновны, я слушала потом это занятие, вы знаете, вот особенно на двойке это было вот отчетливо совершенно видно, вы знаете, вот как будто у многих в голове какая-то такая вот мысль промелькнула, ну, примерно, собственно говоря, какое мне дело до того, что вот единосущный, не единосущный, вот, вот такая вот, такое направление, не сякое направление, собственно, какая, как, в чем, собственно говоря, разница-то? Ну, тем более, что вообще непонятно, что это такое, зачем вообще это нам нужно. Понимаете, и ток 18-й зоны с грехом пополам некоторые провели. Но уловить именно вот дух очень мало удалось кому. Ну и в основном тем, кто и так как бы был на эту волну настроен, ну, в силу каких-то своих предыдущих вот занятий, каких-то своих предыдущих ощущений. А вот этот дух, он улавливается не энергетическими упражнениями, он улавливается всеми фибрами души. Поэтому это надо вот... Да. Тут вот какие-то такие вот настройки не помогут. Вот. Так что вот поэтому вот, вот так вот, я просто, это я вам не в упрек, это так просто обстоит дело, чтобы вот вы понимали. Вот. Ну, значит, раз 18-я зона у нас так получилась не очень в этом плане, то попробуем сегодня вопрос зайти со стороны 6-й, поскольку все равно, значит, с 6-м мастером. Мы работаем сейчас, значит, сегодня мы зайдем со стороны 6-й зоны, и сегодня мы поговорим про византийское искусство, ну и, естественно, про византийскую иконопись. Иконопись Византийской империи была крупнейшим художественным явлением в восточно-христианском мире. Византийская художественная культура не только стала родоначальницей некоторых национальных культур, например, древнерусской, но и на протяжении всего своего существования оказывала влияние на инкопись других православных стран – Сербии, Болгарии, Македонии, Руси, Грузии, Сирии, Палестины, Египта. Также под влиянием Византии находилась культура Италии, в особенности Венеции. Важнейшее значение для этих стран имели византийские иконографии и возникавшие в Византии новые стилистические течения. Мы, естественно, не будем все это подробно рассматривать. На эту тему имеется огромное количество литературы, как искусствоведческой, так и ориентированной на массового читателя, причем на читателя верующего и неверующего, на истинного любителя прекрасного, ну и просто на человека, желающего повысить свой культурный уровень. Также при желании вы литературу найдете в интернете и в книжных магазинах, кому что хочется. Ну, а если желания нету, то, собственно говоря, ну, на нет суда нет. Поэтому я, так сказать, вот как я общий дам обзор, даже не столько самого искусства как такового, сколько вообще откуда это взялось, как это формировалось, ну, собственно говоря, вот с нашей точки зрения. Ну, как мы с вами помним, началом Византии считают 330 год, когда Константин основал новую столицу Константинополь. Но прошло почти 200 лет, прежде чем складываться стал в своих основных чертах оригинальный стиль византийского искусства. Он постепенно выкристаллизовался из позднеантичного и раннехристианского искусства. Ну, про античное искусство мы с вами в свое время говорили, а что касается раннехристианского искусства, я немножко в свое время чуть-чуть упоминала про катакомбную живопись, даже, я помню, приносила вам эти, такие, у меня это как сувенирчики, вот такие образчики. Я сейчас, это тоже очень большая тема, очень интересная и важная, но я не буду на это тратить время. Я в приложении, я теперь вот стала к тексту давать приложение, когда я выкладываю текст, к нему еще вот. Значит, в приложении просто я там дам статью про раннехристианское искусство, раннехристианскую, ну, собственно, не живопись, еще раннехристианское искусство. Так что, кому интересно, почитайте. Так вот, значит, из стиля византийского искусства, значит, он вырос из позднеантичного и раннехристианского искусства, носителем которого были самые разнообразные этнические группы, во главе с греками, римлянами, сирийцами, семитами, коптами и народами Месопотамии и Ирана. Особое значение для Византии имело народное искусство христианского Востока. Отличавшийся в первые 4 века нашей эры необычайным богатством и разнообразием. На Востоке христианство распространялось очень быстро. Там широкие народные массы горячо и непосредственно реагировали на христианское учение, а сасанидская Персия с ее зороастрийской религией относилась к христианству довольно терпимо. Поэтому там было свободнее, чем в Риме. Многочисленные общины, которые еще не испытывали сильного давления централизованной церкви и светской власти, вырабатывали свой собственный мир изобразительных и орнаментальных форм, глубоко коренившийся в местных национальных традициях. Это же народное искусство давало в дальнейшем ряд творческих импульсов Константинополю, впитавшему в себя немало от его первобытной силы. Сложившись в результате длительного процесса из самых противоречивых элементов, Византия выработала постепенно свой собственный стиль. Сохранив в основе эллинистический антропоморфизм, Византия наполнила его тем новым духовным содержанием, которое выражает сущность восточного христианства. На византийской почве искусство перестало быть предметом чисто чувственного восприятия, каким оно являлось в античном мире. Оно превратилось в мощное орудие религиозного воздействия, призванное уводить верующего из мира реального в мир сверхчувственный. К соответственной формальной переработке наследия античности и сводились все творческие усилия Византии, стремившись утвердить на месте разнообразных национальных стилей единый стиль, санкционированный государством и церковью. Весь ход развития византийского искусства в значительной степени определило то общество, чьим местом пребывания был Константинополь. Это общество, умевшее с необычайной роскошью обставить свою жизнь, состояла из земельной придворной аристократии, духовенства, крупной бюрократии и мелкого чиновничества. Главную роль играла земельная аристократия, скопившая в своих руках огромные богатства. Глубоко консервативная эта аристократия больше всего ценила старые традиции, и поэтому в ее глазах эллинизм имел совершенно особую привлекательность, поскольку он ассоциировался со славным и великим прошлым ромеев. Благородство происхождения, богатство, умственное образование, ораторский талант, остроумие, находчивость, общительность, мужество, физическая красота – вот те черты, которые представляются ей наиболее ценными в человеке ее общества, я имею в виду аристократического общества. Жизнь аристократии протекает между церковью Святой Софии, царским дворцом и ипподромом, в бесконечных религиозных процессиях, празднествах, пирах и охотах и других развлечениях, полных утонченной роскоши и блеска. Рядом с этой аристократией выступает знаменитое византийское чиновничество, умевшее, как ни одно другое, сковывать силу дипломатией и хитростью. Обладая блестящим образованием, оно владело всеми достижениями античной риторики, привыкнув с детства взвешивать каждое слово и выражать с необычайной точностью оттенки своих мыслей. Из его среды выходили ученые и люди высокоинтеллектуальной культуры, вырабатывавшие идеологию византийской государственности. К этой бюрократии непосредственно примыкало столичное духовенство, выполнявшее в государственном аппарате церкви чисто чиновные функции. В большинстве случаев столичное духовенство мало чем отличалось от крупной бюрократии. Оно также искусно лавировало между разнообразными политическими течениями, также жадно стремилось к богатству и власти, также бдительно оберегало церковные догмы от посторонних влияний. Опираясь на монашество, оно пыталось иногда вести самостоятельную политику, что кончалось для него почти всегда неудачей. Монахи, в огромном количестве обитавшие в столичных монастырях, были самым беспокойным элементом константинопольского населения. Именно через них и через наводнявших Константинополь варваров периодически проникали в столицу волны восточных влияний, которые нередко вносили свежую струю в византийское искусство. Было бы, однако, неверно представлять себе это монашество как единую социальную группу. Наряду с простым народом оно включало в себя, особенно в столице, представителей высших классов, продолжавших вести в стенах монастыря чисто светскую жизнь. Вместо того, чтобы селиться в неизвестных местах и пустынных странах, в глубоких пещерах или на высоких скалах, оно воздвигало монастыри на шумных площадях и перекрестках Константинополя, живя его скандальными сплетнями, интересами и слухами. Ну, о монашестве мы с вами будем говорить отдельно, это очень большая и важная тема для изучения Византии. Так что поэтому сейчас только самые краткие такие слова. Таким было столичное общество, которое находило себе логическое завершение в фигуре Василевса, императора, являвшегося символическим выражением всей византийской государственности. Сконцентрировав в своих руках сказочное для своего времени богатство от податей и всевозможных налоговых обложений, цари создали при поддержке земельной аристократии централизованный аппарат власти, простиравший свои щупальца на самые отдаленные территории Византийской империи. В глазах византийца царь был священной особой. Его власть, как и власть Бога, носила абсолютный характер. Если в Риме с эпохи Августа до Диоклетиана императоры делили власть с сенатом, а с эпохи Константина до Юстиниана с церковью, то с VI века они становятся единоличными, ничем не ограниченными самодержцами. Их рассматривают как наместников Бога на земле. Государство же трактуется как отображение небесного царства. Недаром войска принуждают Константина IV избрать соправителей двух его братьев, объясняя это тем, что они хотели бы видеть на троне отображение Святой Троицы. Даже до такого доходило. Во время торжественных процессий Василевса приветствуют как христолюбивого, равноапостольного второго Давида. Царь имеет свободный доступ в алтарь Святой Софии, справа от которого было расположено специальное для него помещение, где он переоблачался во время литургии, молился, отдыхал, завтракал и принимал своих приближенных. Сами цари считали себя не только представителями светской власти, но и первосвященниками. «Я царь и священник», — говорил Лев III Исавр, о котором мы с вами уже говорили. Председательствуя на соборах, василевсы принимали живейшее участие в церковных делах. Византийский император был окружен мощным религиозным ореолом, что хорошо видно из тех процессий, которые он возглавлял по великим праздникам и которые назывались царскими выходами в храм Святой Софии. В этих процессиях, с их до мельчайших деталей выработанным этикетом, выступает не царь-мирянин, а царь-первосвященник. И именно эти процессии являлись одним из самых мощных средств для укрепления авторитета царя как священной особы. При столь ярко выраженном религиозном характере самодержавия уже для самих византийцев было крайне трудно провести четкую грань между светской и духовной властью. Такая граница практически не существовала в Византии. Однако, если в действительности патриархи, церковные патриархи, зависели целиком от царей, тем не менее они сами играли огромную роль, выступая обыкновенно почти как равные царю лица. В одном документе конца IX века, дается следующее весьма характерное для Византии определение взаимоотношений между императором и патриархом. Государство составляется из частей и членов, подобно отдельному человеку. Величайшие и необходимейшие части – царь и патриарх. Поэтому единомыслие и согласие во всем царство и священство составляют душевный и телесный мир и благоденствие подданных. Но византийский император воплощал не только идею государственной власти, но также идею христианского смирения. В Великий четверг он омывал в храме Святой Софии ноги 12 беднейшим гражданам. Принимая непосредственное участие в богослужении, он выполнял, однако, только те функции, которые выпадали на долю псаломщика. Причастие он принимал лишь после диаконов. К одежде на престоле он не имел права прикасаться, ее подносил ему для поцелуя патриарх. Царь стремился к тому, чтобы подданные воспринимали его верным сыном церкви, безличным орудием в руках божественного провидения. И все его победы должны были казаться исполнением предначертанного Богом. Так идея ромейского величия незаметно переходила в свое отрицание в идею христианского смирения. В таком централизованном государстве, каким была Византия, искусство развивалось по совершенно иным путям, нежели на Западе. В средневековой Европе существовало столько художественных школ, сколько в данной стране было городов. Более того, каждое крупное аббатство и монастырь выдвигали собственное направление. Не испытывая давления центральной власти, феодальный Запад жил крайне разнообразной художественной жизнью. В Византии наблюдалась иная картина. Здесь вся духовная жизнь находилась под строжайшим контролем государства, которое беспощадно пресекало всякую оппозиционную мысль, всякое новшество, всякое либеральное богословское течение. Патриархи не допускали свободного истолкования догматов. Они не терпели даже отступления от обрядов. Поэтому время от времени созывались под председательством императора соборы, обсуждавшие так называемые ереси. Ну, мы об этом уже говорили и еще будем говорить. Это очень важная тема. Максимально централизованный государственный аппарат зорко следил за тем, чтобы в господствующее мировоззрение не просачивались какие-либо посторонние влияния. Особенно внимательно наблюдали за теми, кто ездил на Запад, дабы они не заражались еретическими идеями. Инакомыслящих отправляли в ссылку, либо приговаривали к смертной казни. Деятельность большинства подданных регламентировалась точнейшими правилами, определявшими круг их обязанностей. Все нити управления и контроля сходились в руках василевса и его придворных, устанавливавших законы, монополии, запреты, догматы, стили. Вполне естественно, что и деятельность художника была подвергнута в подобном обществе строжайшему регламентированию. В Всякое новшество принималось лишь после того, как оно было допущено двором и церковью. Личность художника отступала на второй план перед заказчиком. На византийских памятниках и в документах имя художника появляется крайне редко. Зато часто встречаются имена тех лиц, для которых данные памятники были исполнены. Византийский художник находился на нижних ступенях общественной иерархии. Творческий акт носил совершенно безличный характер. В глазах византийца он был всецело связан с божественным наитием. Художник рассматривался не как творец индивидуальных ценностей, но как выразитель сверхличного сознания, занимавший в государственном организме место такого же исполнителя божественной воли, каким был любой подданный Византийской империи. В силу последовательно проведенной централизации затруднялась возможность параллельного, как на Западе, сосуществования ряда стилей и художественных направлений. Государственная власть все нивелировала и унифицировала. Двор и церковь требовали от искусства, чтобы оно было программным, чтобы оно поучало и наставляло. Отсюда абсолютная обусловленность его тематики, фиксированной в порядке строгой регламентации до мельчайших деталей. Напрасно было бы искать в византийском искусстве индивидуалистической анархии тематики, которая так характерна для Европы, особенно в времен Возрождения. Изобразительному искусству вменялась в Византии чисто дидактическая задача. Оно должно было давать общедоступное и точное изложение религиозных фактов, должно было помочь памяти и заставить работать воображение в определенном направлении. Уже Григорий Великий писал: «Изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере, глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах». Григорий Ниский утверждал: «Умеет немая живопись говорить на стене». По мнению патриарха Никифора, часто, что ум не схватывает с помощью выслушанных слов, зрение, воспринимая неложно, растолковывает яснее. Если к тебе придет один из язычников, говоря: «Покажи мне твою веру», ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых изображений. Из этих слов Иоанна Дамаскина ясно видно, какое огромное значение придавали византийцы живописи как средство идеологического воздействия на сознание верующих. При таком подходе тематика подвергалась, естественно, строжайшему контролю. Всякое сюжетное новшество, в какой-либо мере способствовавшее образованию ереси, мгновенно устранялось. В то время как в западном искусстве иконография постоянно видоизменялась, в Византии она отличалась большой устойчивостью и консервативностью. Особенно ценились те иконографические мотивы, которые наиболее точно следовали традиции. «Изображай красками согласно преданию», – пишет Симеон Солунский. «Это есть живопись истинная, как писание в книгах, и благодать Божия покоится на ней, потому что и изображение свято». Если христиан византийское искусство было призвано наставлять в вере и через то вовлекать в орбиту византийской государственности, варваров оно должно было ослеплять роскошью культа и придворного церемониала, дабы они проникались сознанием своего ничтожества перед силой и величием ромейского Василевса. Это использование искусства со стороны государственной власти в целях чисто политических ясно выступает в ряде эпизодов с приемами иностранных послов. Так, например, при встрече императорами Константином VII и Романом I сарацинских послов были вынуты из царских кладовых всевозможные драгоценности для украшения дворца, где были развешаны также люстры, цепи и венцы, специально принесенные для данного случая из различных церквей. Султан, посетивший Константинополь при императоре Мануиле I, был проведен царскими чиновниками в кладовую. Ослепленный сокровищами, он заявил, что если бы владел такими богатствами, то давно подчинил бы себе окрестных врагов. В ответ султан услышал от Мануила: «Я дарю тебе все эти богатства, чтобы ты знал и мою щедрость, и то, какими обладает сокровищами, способный одному подарить столько». Весьма показательно, что уже Павел Саленцарий в своем описании церкви Святой Софии воспринимает ее как своеобразный палладиум. Ну, палладиум – это талисман, сакральный предмет, приносящий удачу владельцу. Это греческое слово. Воспринимает ее как своеобразный палладиум византийской государственности, издалека манивших к себе варваров. Изображая ночное освещение храма, он говорит: «Этот блеск изгоняет всякий мрак из души. На него не только как на маяк, но и в ожидании помощи от Господа Бога взирает моряк, плывет ли он по Черному или по Эгейскому морю». Подобно магниту, искусство притягивало к Константинополю варваров со всех концов мира блеском и богатством своих форм. Тем самым оно становилось одним из важнейших факторов всей византийской культуры, способствовавшим объединению разнообразных национальностей, которые механически входили в состав Ромейской империи. Ну, я не буду останавливаться на различных жанрах византийского искусства. Это кому интересно, может это все прочитать. Сейчас все в интернете есть литература. Очень большое количество всяческих иллюстраций. Я поговорю о том, что для нас интереснее, важнее, интереснее всего. Так, ну, как я уже говорила, еще немножко поговорю. Значит, главным центром византийского искусства являлся Константинополь. Все крупнейшие художественные реформы и все основные переломы в эволюции византийского стиля связаны с Константинополем. Здесь пребывали двор патриарх с синодом, здесь были расположены царские мастерские, которые вырабатывали художественные образцы для всей империи. Здесь сходились нити централизованного аппарата, здесь жила крупнейшая земельная аристократия, владевшая сотнями дворцов и многими тысячами слуг. Здесь устанавливались моды и каноны вкуса, здесь скапливались огромные капиталы, здесь процветала торговля, сюда стремились со всех концов мира купцы, варвары, искатели приключений, военные наемники. Его рафинированная культура казалась сказочной средневековым людям. Само константинопольское общество расценивало себя крайне высоко. Кичась образованием и своими тонкими вкусами и манерами, оно с презрением смотрело на непонимающих красоты варваров. И эллинизм был для него признаком хорошего тона. Этот эллинизм неизменно ассоциировался со славным прошлым ромеев, с теми отдаленными временами, когда римский император, этот прямой предшественник византийского Василевса, владел целым миром. Глубоко проникая во все формы жизни, эллинизм ярко проявлял себя также и в области искусства. Для Константинополя он был никогда и ничем не прерываемой живой традицией. На его улицах и площадях стояли античные статуи, в его высших школах изучали классиков, его жители говорили на утонченном греческом языке. В изобразительном искусстве особенно ценили пережитки эллинизма, который сказывался в изяществе форм и продуманности пропорций. Этот эллинизм оставался на протяжении всего развития византийского стиля существенной чертой столичного искусства. Восходя не столько к национальному составу константинопольского населения, которое наполовину слагалось из восточных элементов, частично растворивших в себе греков, сколько к моментам чисто социологического порядка, он объясняется сознательной консервативностью централизованного общества. Культивирование старых традиций это общество усматривало залог жизнеспособности государственного организма в целом. Но, однако, не следует думать, что константинопольское искусство имело своим источником лишь один эллинизм. Последний был главным, но не единственным источником. В Константинополь постоянно проникали волны восточных влияний, которые шли из различных провинциальных областей, из широких степных окраин, наводненных кочевниками. В IV и V веках Константинополь подпадает под египетские, сирийские и малазийские влияния, не будучи в силах объединить их в нечто целое. Однако уже с VI века он выходит на путь самостоятельного развития. Константинополь претворяет все воспринятое со стороны в оригинальный стиль. Он становится творческим центром, обладающим своей особенной, своей собственной глубоко индивидуальной физиономией. Продолжая и впредь постоянно впитывать в себя восточные влияния, он перерабатывает их, соответственно, вкусом и потребностям столичного общества. В его пределах создается особая художественная среда, обладающая неотразимым очарованием в глазах любого, попадающего в сферу ее притяжения. Константинополь ассимилирует в своей культуре представителей самых различных национальностей – армян, грузин, русских, сербов, болгар, латинян, сирийцев и каппадокийцев, заставляя их жить его интересами и устремлениями. С того момента, как на почве Константинополя складывается чисто византийский стиль, начинается экспансия столичных влияний, захватывающих одну область за другой. Константинополь переходит в наступление. Но важно отметить, что эти влияния простираются преимущественно на такие территории, где выработался общественный строй, более или менее близкий его собственной социально-экономической структуре. Там, где существует придворное общество, где расцветает централизованная церковь, там константинопольское влияние оказывается особенно плодотворным. Гораздо медленнее эти влияния просачиваются в народную толщу. Народы христианского Востока, Балкан, Руси, Кавказа продолжают культивировать местные традиции. И отсюда проистекает та двойственность, которая так типична для художественного развития этих стран. При дворах, в городах, в наиболее значительных монастырях держится византийский стиль. Но он держится только на поверхности, где имеется образованное общество. Его центрами, помимо Константинополя, являются Салоники, Трапезунд, Афон, Мистра, Никея, Афины, отдельные монастыри, связанные со столицей, крупные поместья придворной аристократии. Его экспансия простирается на Сицилию, Рим, Венецию, Флоренцию, Киев, Владимир, Новгород, Москву, на многие из городов и монастырей Сербии, Болгарии, Румынии, Кавказа. Глубже он, за редкими исключениями, не проникает. Параллельно с ним продолжает существовать народное искусство, говорящее на собственном национальном языке. Оно имеет свои иконографические традиции, оно вырабатывает свой оригинальный стиль, там, где этому не препятствует давление Византии. И оно оказывает, в свою очередь, влияние на Константинополь. В результате такого параллельного существования двух стилей очень трудно составить общую картину развития византийского искусства. Вступая в сложную систему взаимоотношений с народным искусством, оно, тем не менее, никогда с ним не сливается. И поэтому всегда необходимо разграничивать их влияния, которые простирались не только на различные социальные слои, но и на различные территории и страны. В таком глубоко религиозном мировоззрении, каким являлось мировоззрение византийцев, эстетика еще не имела самодавляющего значения. Эстетика была теснейшим образом связана с областью религиозных представлений и переживаний. Искусство же входило органической составной частью в сложную теологическую систему. Поэтому, чтобы понять византийскую эстетику, необходимо предварительно поговорить о тех философских предпосылках, которые лежали в основе не только византийской, но частично и всей восточно-христианской религии. Ну, мы об этом много с вами говорили, но сейчас мы немножечко с другой стороны на это все посмотрим, я поэтому еще разок это все проговорю. Для византийцев Вселенная неизменно распадалась на два резко обособленных мира – мир чувственный и мир духовный. Первичным и подлинно сущим был мир духовный, в котором царила полная гармония. Здесь каждый материальный предмет находил свой идеальный прообраз, свои идеи, представлявшие творческие мысли Бога. Аналогичная двойственность проявлялась и в человеке, этом своеобразном микрокосме, подобно макрокосму, распадавшемуся на духовное и материальное начало. Чувственная природа человека трактовалась как нечто вторичное. При соприкосновении с нею душа была подвергнута осквернению. В преодолении греховной материальной природы и в постоянном стремлении к Богу византийцы усматривали конечную цель существования. Бог был далеко отнесен от мира. Между ним и миром располагается длиннейшая иерархия, которую он логически завершает как абсолютно бестелесное и постижимое существо, воплощающее в себе бесконечный разум. силу этого отрыва Бога от мира, не оставляющего никакого места для пантеистического оптимизма, мировоззрение нередко окрашивается в мрачные тона. Боязнь греха и страх смерти постоянно дают о себе знать. Мир представляется тупиком, из которого нет выхода. Все надежды и чаяния возлагаются на будущую жизнь. Эти меланхолические настроения должны были бы привести, как в гностицизме, к полному пессимизму, если бы на первый план не было выдвинуто учение о воплощении Сына Божьего. Это учение о воплощении является центральной догмой всего восточного христианства, играя в нем несравненно более значительную, нежели на Западе, роль. На нем базируется частичная реабилитация материального мира. На нем основана вера в грядущее преодоление греха и смерти. Через него человек становится среди всех плотских существ наиболее близким к Богу созданием. Развитый Афанасием Александрийским, Григорием Ниским, Иоанном Златоустом и Ефремом Сирином, это учение о принявшем образ человеческий Сыне Божьем, страдавшем и воскресшем, должно было, естественно, отвести человеку исключительно видное место в общей картине мироздания. «Бог Слово сделался человеком, чтобы мы могли быть обожествлены», — говорит Афанасий. «Поистине есть нечто радостное», — пишет он в одном из своих посланий, «в этой торжествующей над смертью победе, в этой нашей нетленности, обретенной через тело Господне. Так как Он воскрес, то и наше воскресение найдет себе место». И его неподвергнутое тлению тело станет причиной нашей нетленности. Поэтому торжествует все сущее, о мои братья, и каждое живое дыхание, по словам псалмопевца, поет хвалу Господу, сокрушившему врагов, ибо осуществлено наше спасение. И некогда тленное тело, говорит Ефрем Сирин, воссияет в великолепии. Тем самым тело из платоновской гробницы души превращается в храм Святого Духа. Однако исконный дуализм не преодолевается окончательно. По-прежнему мир чувственный рассматривается как нечто враждебное и греховное. Из этого мира юдоли и печали лишь одна тонкая путеводная нить уводит в Царство Вечное – вера в Христа, вера в Его воплощение, подражание Его жизни и следование Его заветам. Наряду с явлением Христа в мир есть еще один факт, который наполняет сердце верующего радостью и надеждой, давая ему уже в его земном существовании средства общения с Богом. Это культ, объединяющий в себе все мистерии. Мистерией является всякий символ, всякий чувственный намек на сверхчувственный мир, всякое таинство, любой акт богослужения. Все мистериальные средства воздействия должны были быть проработаны таким образом, чтобы их чувственное восприятие с максимальной остротой воздействовало на человеческую душу, увлекая ее в высшую духовную сферу. Верующий как бы ощущал в церкви незримое присутствие Бога. Он соприкасался с ним почти материально, когда слушал песнопения, обонял фимиам, смотрел на иконы и воспринимал слова божественной литургии. Только через церковный ритуал открывался путь к Богу, и поэтому все больше внимания уделялось тому, чтобы создать на земле такую систему, которая могла бы при посредстве чувственно воспринимаемых символов давать уже в настоящей жизни предвкушение вечного блаженства. Тем самым на первый план выдвигается сложнейший аппарат ритуала и культа, призванный возносить верующего из мира земного в Царство Небесное. Для Византии культ являлся самым живым нервом религиозного сознания, воплощая всю полноту духовных благ, охватываемых идеей церкви. Именно ему уделили свое главное внимание Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник и другие. Централизованная церковь умела его прекрасно использовать в своих интересах, внушая верующим, что вне участия в культе нет возможности обрести в этом мире спасение. Иконоборчество ясно показывает, где в Византии лежал центр тяжести богословских интересов. Церковные здания, мозаики, фрески, иконы, утварь, облачение священников, обряды таинств, песнопения, литургические тексты – все эти элементы входили в состав культа, являвшегося грандиозным художественным ансамблем, задача которого сводилась к тому, чтобы одновременно давать эстетическое наслаждение и возносить душу верующего к небесам. Сложнейшая символика лежала в основе такого ансамбля. Нарфик – это притвор, пристройка западной стороны православного храма, обычно расписанная картинами из Ветхого Завета, где в старину обычно стояли оглашенные и кающиеся. Так вот, нарфик представлялся византийцу образом земли для учеников и кающихся. Корабль – это одна из частей храма, видимым небом для совершеннолетней общины, хор – царством чистого духа для клириков, алтарь – троном Господа Бога, одни огни алтаря звездами, фимиам, дуновением и благоуханием Святого Духа. В любом акте богослужения верующий усматривал символический намек на сверхчувственный мир. Тем самым чувственная эстетика античности уступала место спиритуалистической эстетике византийцев, создавших в культе тончайшую форму мистического материализма. Греческий народ всегда мог верить только в то, что он видел и осязал. Таким он был в эпоху Фиде, таким он остался в Византии. Но предмет его веры подвергся радикальному изменению. В античной Греции это было пантеистическое божество, в средневековой Византии – трансцендентный бог, воплощающий идею чистейшего спиритуализма. В Греции поклонялись пластической статуе, тогда как в Византии – отвлеченной иконе на золотом фоне. В Греции храм был залит солнечным светом, в Византии он был освещен мерцающими лампадами и свечами. В Греции Бог обитал в храме, в Византии же он был отнесен в далекие заоблачные сферы, откуда спускался лишь для того, чтобы в моменты редкого молитвенного экстаза открыться верующему. И чем ближе ощущал византиец Бога, тем совершеннее был в его глазах ритуал. Недаром Прокопий Кесарийский пишет о церкви Святой Софии. Когда кто входит в этот храм, чтобы помолиться, то он тотчас же чувствует, что это здание сотворено не человеческой силой или искусством, но Божьим велением, а дух, возносясь к Богу, витает в облаках, убеждаясь, что Бог находится поблизости, с усладой пребывая среди тех, кого он сам избрал. Но не только спиритуализм культа привлекает византийца. Не в меньшей степени его притягивает ослепительное богатство ритуала, блещущего золотом, серебром, драгоценными камнями и разноцветными мраморами. «Если эти земные великолепия, которые приходящие, — пишет епископ Порфирий Гасский, — имеют такую пышность, какой же должна быть пышность великолепий небесных, уготованных для праведников?» В этих словах с особой силой сказывается столь характерное для византийцев стремление воспринимать богатый ритуал не как самодавляющий эстетический комплекс, а как своеобразное таинство, дающее душе предвкушение небесного блаженства со всеми его радостями и наслаждениями. И когда византиец слушал церковное пение, настраивавшее его на определенный лад, когда он видел сияние бесконечных огней, сотнями отражений игравших на золоте мозаик, когда он внимательно вглядывался в изображение евангельских сцен, украшавших своды, когда с алтарной преграды на него пристально смотрели святые подвижники, когда облаченные в богатое одеяние священники выносили ослепительно блестевшую утварь с цветными эмалями, когда с амвона раздавалась проповедь, облеченная в виртуозно отточенные формы античной риторики, тогда византиец чувствовал себя на вершине блаженства. Как в греческом театре античный человек находил полное удовлетворение своим духовным потребностям, так византиец обретал в церковном богослужении моменты наиболее возвышенной радости. В эти моменты его душа устремлялась к Богу, чье незримое присутствие он ощущал в каждой частице причастия, в каждом кубике мозаики, в каждом звуке церковной песни, в каждом дуновении фимиама. Если культ являлся в представлении византийца главным связующим звеном между миром здешним и миром потусторонним, искусство, поскольку оно входило в состав культа, призвано было выполнять ту же функцию. Художественный образ должен был возносить мысли верующего к небу, сосредоточивая его внимание на созерцании чистых идей. Лишь с помощью иконы мог христианин отрываться от всего земного. Через видимый образ наше мышление давно должно устремляться в духовном порыве к невидимому, к величию божества. В этих словах греческого иконопочитателя с особой яркостью выражается взгляд византийца на роль живописного изображения. Последнее служило одним из самых могущественных средств к восхождению человека от видимого к невидимому, от чувственного к сверхчувственному. Недаром Иоанн Дамаскин в речах об иконах и Федор Студит в опровержении иконоборческих поэм цитируют слова Дионисия Ареопагита, что человек возвышается к божественному созерцанию посредством чувственных образов. Без помощи этих чувственных образов византиец не считал для себя возможным приблизиться к Богу. Только опираясь на них и, главным образом, на иконы, он открывал себе доступ к познанию трансцендентного мира. При таком подходе к иконе всякий представленный на ней образ стремились предельно дематериализовать, чтобы подавить в нем все чувственные моменты, хотя бы в самой слабой степени препятствующие выражению глубочайшей одухотворенности. Из этого своеобразного понимания основных задач искусства логически вытекала невозможность появления реализма на византийской почве. Художники ставили себе задачу изображать не единичное явление, а лежавшую в его основании идею. Эта идея, называвшаяся также прототипом, рассматривалась как творческая мысль Бога. Тем самым она становилась метафизической сущностью. Благодаря тому, что у византийцев отсутствовало понятие художественной фантазии, возможность адекватного познания идеи в корне отрицалась. К ней можно было лишь приблизиться, но ее нельзя было запечатлеть в материи. Это максимальное приближение к прототипу и представлялось византийцу конечной целью всякого произведения. Чем сильнее просвечивала в последнем идея, тем выше оно расценивалось. Поскольку византийские художники передавали в своих работах идеальные прообразы явлений, постольку их иконография должна была отличаться большой устойчивостью, ну, что фактически нашло себе место. В основе каждого явления лежала лишь одна идея. Следовательно, передавая эту идею, необходимо было строго придерживаться ее сущности. А так как сущность была неизменной и вечной, то и любое ее отображение должно было отличаться столь же неизменным характером. Отсюда логически вытекает консервативный традиционализм византийской иконографии. Византийская иконография фиксирует не индивидуальные эпизоды, а их отдельные прототипы. Она дает своеобразные портреты Христа, Марии и отдельных святых, она облекает в строго очерченные формы евангельские и ветхозаветные сцены. Для нее не существует свободной игры творческой фантазии, которая могла бы только способствовать внесению анархии в тематику, подчинявшуюся железным законам мира идей. И поэтому освященные традиции иконографические типы, воспринимавшиеся как правдивое изображение реальных исторических лиц и событий, держатся долгие столетия, испытывая в процессе развития лишь незначительные изменения. На этих типах всегда лежит печать их идеальных прообразов. Вполне естественно, что при таком подходе к искусству оно должно было получить вневременной и внепространственный характер. В нем побеждает принцип ирреальности. Византийские иконы и мозаики имеют абстрактный золотой фон, заменяющий реальное трехмерное пространство. Этот золотой фон изолировал любое изображенное на нем явление, вырывая его из реального круговорота жизни. Явление оказывалось тем самым вознесенным в идеальный мир, оторванный от земли и ее физических законов. В этом мире предметы лишены были тяжести, а фигуры – объема. Врисовываясь как бесплотные тени, они были покрыты тончайшей паутиной золотых линий, как бы символизирующих исходящие от божества лучи. Будучи сами бесплотными, фигуры обитали в легких воздушных зданиях, обратная перспектива которых придавала им хрупкий нематериальный характер. Всюду доминировали абстрактные линии. В трактовке тела всячески подчеркивалось аскетическое начало. Одеяния не спадали сухими линейными складками, деревья и растения приобретали отвлеченные геометрические очертания, холмы и горы становились кристаллическими формами. И реальный колорит еще больше усиливал отрешенность изображения от здешнего мира. Примыкая к традициям античного иллюзионизма, он сохранял во многом изысканность его нежных полутонов. Однако эти полутона очень скоро утратили свою импрессионистическую легкость, уступив место плотным локальным краскам, выражавшим неизменную сущность явления. Унаследованные от эллинизма отражения также приняли более устойчивый характер. Из цветных бликов, фиксировавших динамическую игру света, они превратились в чисто декоративную систему переливчатых тонов, наложенных ровными спокойными плоскостями. Лишенные единого источника света, связующего все явления в неразрывное, функционально обусловленное целое, фигуры и предметы вырисовывались как изолированные, замкнутые в себе образы, пребывавшие в каком-то ином мистическом мире, для которого не существовали законы реального освещения. Но несмотря на этот подчеркнутый трансцендентный характер художественного образа, последний никогда не становился в Византии абстрактной формой. Его основой всегда оставалась человеческая фигура, и именно это отличает Византию от Востока, где чистый орнамент и отвлеченная геометрическая трактовка нередко получали преобладание. В Византии наоборот, фигура человека неизменно стояла в центре художественных интересов. Этот антропоморфизм Византии глубоко уходил своими корнями в ее религиозное мировоззрение. Учение о воплотившемся логосе, принявшем облик человеческий и тем самым давшем человечеству спасение, делало человека главной осью Вселенной. «Подлинно божественный дух, — пишет Николай Мефонский, это был видный ученый-богослов, византийский философ XII века, подлинно божественный дух и божественная душа и божественное тело у человека, который необъяснимым образом связан с Богом Логосом и который через эту связь сверхъестественным образом стал тем, чем является последним. Но через сопричастность к нему и благодаря его милости наш дух, наша душа и наше тело могут быть обожествлены, и таким образом мы можем уподобиться божественным существам». Эта связь между антропоморфизмом искусства и учением о воплощении Христа, особенно в яркой форме, выступает в иконоборчестве. Мы о иконоборчестве еще будем отдельно говорить. Значит, основная мысль православной партии сводилась к тому, что возможность изображения Христа на иконах служит ручательством за реальность его воплощения. Если Христос действительно принял облик человеческий, то его можно изображать. Если нет, то он не изобразим. Отсюда логически вытекала неизбежность краха иконоборчества, грозившего подорвать устои греческого антропоморфизма. Победа православной партии привела к его окончательному утверждению в искусстве. Тем самым открывались широкие перспективы для проникновения эллинистических влияний. Фигура человека, стоявшая в центре интересов античных художников, осталась для византийцев главным предметом изображения. И поэтому вполне понятно, что, разрабатывая данную проблему, они постоянно обращались к эллинистической традиции, в которой находили ряд готовых формул. От эллинизма они заимствовали эллинистическую технику, препятствовавшую полному поглощению объема фигуры плоскости. От эллинизма они унаследовали основную систему пропорций, оберегавшую фигуру от растворения в геометрическом орнаменте. Но сущность развития византийского искусства сводилась к тому, что его художники никогда не перенимали рабские античные мотивы, а всегда подвергали их коренной переработке, стремясь с максимальной полнотой выявить в своих произведениях духовное начало. Самыми ранними иконами являлись изображения знаменитых столпников V века, выполненные еще при их жизни и раздававшиеся многочисленным паломникам, приходившим к ним на поклонение. Иначе говоря, раньше всех стали изображать тех святых, которые символизировали наиболее чистое служение Богу, выражавшееся в подавлении плотской природы и полном уходе от мира. Позднее, когда начали изображать на иконах Христа, Марию и многочисленных святых, этот аскетический идеал получил дальнейшее развитие, освобождаясь постепенно от пережитков античного мировосприятия. Ну вот мозаики в Никее служат прекрасной иллюстрацией того, в какой мере сильными были эти пережитки даже в VII веке. Основываясь именно на такого рода памятников, иконоборцы должны были отрицать возможность изображения Христа и святых, чью духовную природу не мог, по их мнению, передать образ художника, содержавший в себе немало чувственных моментов. Борьба иконоборцев была борьбой за строго спиритуалистическое искусство. После восстановления иконопочитания такое искусство фактически и появилось на византийской почве. Уже осужденная на Никейском соборе круглая пластика, то есть скульптура, свободно размещающаяся в пространстве, круглая пластика почти совсем исчезает. Неизменно ассоциировавшаяся с античной религией, она рассматривалась как искусство, служившее прославлению телесной, а не духовной красоты. Ее сменяют плоский рельеф и живопись, призванные дать дальнейшую наиболее совершенную форму выражения для творческих исканий византийских художников, к концу X века окончательно вырабатывающих тот идеал, который на много столетий остался образцом для всего восточнохристианского мира. Голова, как средоточие духовной выразительности, становится доминантой фигуры, подчиняющей себе все остальные части. Тело превращается в почти невесомую величину, скрывающуюся за тончайшими складками одеяний, линейная ритмика которых выдает отвлеченный и рациональный характер. То же исключительное значение, которое в античной скульптуре, в античной статуе имел торс, на византийской иконе имеет голова. Исходя именно от размера головы, конструирует византийский мастер пропорции своей фигуры. Именно голова, точнее лик, представляет для него наибольший интерес в силу возможности выразить в них некоторое бестелесное и мысленное созерцание. По мнению Иоанна Мавропода, в XI веке был митрополит, византийский писатель и педагог, в том числе преподаватель риторики. По мнению Иоанна Мавропода, умелый художник изображает не только тело, но и душу. В стремлении к максимальному выявлению этой души лицо получает крайне своеобразную трактовку. Пристально устремленные на зрителя глаза выделяются своими преувеличенно большими размерами. Тонкие, как бы бесплотные губы лишены чувственности. Нос вырисовывается в виде незаметной вертикальной, либо слегка изогнутой линии. Лоб делается подчеркнуто высоким, причем он подавляет своей величиной остальные части лица. В этой интерпретации и вся фигура становится тем чувственным образом, посредством которого человек мог возноситься к Богу. Византийская икона в корне отлична от европейской картины. Она рассчитана на длительное сосредоточенное созерцание. Подобно византийскому культу, она преследовала пассивную задачу – дать предвкушение небесного блаженства. Ее фронтальное построение и обратная перспектива способствовали тому, чтобы привлечь внимание верующих к одной точке, в которой, как в фокусе, была сосредоточена ее идейная сущность. Этой точкой были обыкновенно пристально смотревшие на молящегося глаза святого. Между этими глазами и молящимся протягивались тысячи невидимых нитей, как бы сковывавшие волю человека и увлекавшие его в иной сверхчувственный мир. Обратная перспектива, подчиняясь которой большие по размерам фигуры и предметы располагались на втором плане, выполняла ту же функцию вовлечения в икону. Чтобы видеть ее в целом, верующий принужден был все более и более погружаться вглубь композиционного построения. Однако это погружение в икону лишено всякой напряженности, всякой порывистости. Статика художественного образа требовало почти столь же неподвижного восхождения к Богу. Эта неподвижность антропоморфических образов византийская живопись воплощала в себе момент глубочайшей религиозности. В глазах византийца человек был неподвижен тогда, когда он был преисполнен сверхчеловеческим божественным содержанием, когда он так или иначе включался в покой божественной жизни. Наоборот, человек в состоянии неблагодатном или же доблагодатном, человек, еще не успокоившийся в Боге или просто не достигший цели своего жизненного пути, изображался обыкновенно крайне подвижным, полным нервного напряжения. И поэтому каждый святой на византийской иконе представлен в состоянии бесстрастного аскетического покоя, когда дремлют все чувства и когда его внутренний взор сосредоточен на созерцании божества. Этот образ был идеалом пассивной созерцательности, и зрительное восприятие этого образа принуждало к столь же пассивным переживаниям. Направленная на познание трансцендентного мира, икона не связана с реальностью. Призванная погружать человека в созерцательный покой, она была лишена внешнего динамизма. Ее основной задачей было подавление воли, внешней воли, воли, стремящейся к земным целям, и пробуждение воли внутренней, сущностной, стремящейся к целям духовным. Но это уже как бы вот, говоря нашей терминологией, чтобы было понятнее. Таково было высокое предназначение византийской иконописи. Однако воздействие иконы на разных людей, естественно, было не одинаково. Далеко не каждый был в состоянии уловить ее духовную составляющую, ее идейную сущность. Но, тем не менее, икона представляла собой окно в другой, в потусторонний мир. Но если в это окно с одной стороны смотрел человек, то кто и что смотрело в это окно с другой стороны? Вот об этом и о многом другом, связанном с этой темой, в том числе об иконоборчестве, мы поговорим на следующей лекции. Сегодня мне важно было просто вот рассказать вам о основных идеях византийского искусства и, прежде всего, византийской иконописи, ради чего, собственно говоря, это все делалось и какими средствами. Значит, должна вам сказать, что вот в основу этой лекции положен материал книги «История византийской живописи», ее автор Лазарев В.Н. Эта книга есть в интернете, ее легко скачать, если кто хочет поподробнее эту тему прочитать, то вот можете эту книгу... в тексте, который я выложу, будет ссылка на эту книгу. Вот. Так что, собственно говоря, вот на сегодня вот материал все. А медитация у нас с вами будет на шестую зону. Не знаю, что у нас сегодня получится, как у нас пройдет медитация, но будем медитировать. Так. Хочется мне начать медитацию снизу, но все-таки давайте попробуем начать сверху. Попробуем. Если не получится, да? Начнем снизу. Так, единица. Единица. Тулпу соок эрис кинь церс. Так, с единицы не получается. Идет снизу. Так что давайте начнем с семерки. Семерка. Тулпу соок эрис. Кинь церс. Так. Вообще получается что-то очень странное. Давайте мы сейчас попробуем совершенно неожиданный вариант такой. Будем вести ток одновременно с двух сторон. Одновременно и сверху, и снизу. Потому что когда я попробовала вести сверху, пошел снизу. Когда я пошла снизу, ток пошел еще и сверху. Так что давайте мы будем, значит, вот идти симметрично. Так, давайте. Мы так никогда не делали, но посмотрим, что у нас получится. Так, еще разочек начинаем. Так, единица. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. На четверке два потока у нас встречаются. Четверка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. И опять четверка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тулпыл, соок, эрис, кинь, церс. Так, ну и новый пронический поток у нас идет с двух сторон. Но здесь нам все-таки придется его провести раздельно. Начать придется снизу. Ступни. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Колени. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Бедра. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Шестерка. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Семерка. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер. Так, на руках мы что-то такое застреваем. Так, еще разочек, локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, а сейчас мы сделаем совершенно неожиданную вещь. Мы пройдем шестую зону еще раз, теперь уже обычным нашим привычным маршрутом. Дело в том, что вот мы сегодня подошли к шестой зоне с такой стороны, с какой мы раньше практически никогда не заходили. И поэтому вот как-то в медитации все в какой-то впали некоторую внутреннюю растерянность, энергетическую растерянность, потому что все привычные ходы по шестой зоне, много очень, Вера Валентина очень часто шестую зону дает, я даю тоже время от времени, но все наработанные по шестой зоне ходы совершенно оказались неприемлемы. Поэтому сейчас, после того, как мы праническим потоком немножечко вот как-то там все расшевелили, давайте мы сейчас шестую зону пройдем еще раз, а потом уже проведем пранический поток сверху. Так. Внимание, снова шестая зона. Единица. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Совершенно по-другому идет ток, должен идти не так, как вы привыкли. Ну, идет или не идет, но хоть как-то что-то. По прежним ходам это просто не может в таком вот варианте. Двойка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Так, ну не знаю, удастся ли нам провести пранический поток сверху. Ну, попробуем. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток. Теперь от шестерки в ноги. Шестерка. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Ну, оказалось, что несколько человек провели, сумели. Я специально вот сейчас какие-то такие вот использую немножко нестандартные ходы, материал даю немножко по-другому, может быть, так, как вам непривычно, потому что уже наработались у большинства, кто постоянно работает, наработались какие-то стереотипы восприятия, наработались какие-то уже каналы проведения токов, и надо как-то вот это вот нам менять, переходить на какие-то другие уже способы, на другие чтобы какую-то полноту нам обрести. В общем, тем не менее, хорошо, в общем, все поработали. Все. Всем спасибо. До следующего раза.